В результате трагических событий 1974 года, связанные с оккупацией Турцией северной части острова Кипр, по сей день между двумя частями Кипра тянется нейтральная буферная зона. Она контролируется контингентом ООН. Длина зоны 150 километров, она проходит через весь остров и имеет ширину от 1 до 5 километров. Внутри буферной зоны несколько десятков брошенных селений, бывшая промзона Никосии и даже заросший деревьями международный аэропорт. Ни одна из конфликтующих сторон не имеет доступ в буферную зону. И наблюдатели ООН бдительно следят за соблюдением перемирия между греками и турками. Буферная зона, друзья. Буферная зона – это некая полоса разделительная, которая очень часто проходит между государствами. Неважно, конфликтующими друг с другом или не конфликтующими, она разделяет границы различных государств между собой. Буферная зона – это та территория, которая не принадлежит никому. Она принадлежит ни одной, ни другой стороне. Она является такой некой нейтральной полосой. И в разных местах она бывает разной по ширине, по размеру. Это такая территория, которая, ну, можно сказать, ничейная, соответственно, на ней не правят законы какого-либо государства, она никому как бы не принадлежит, это такая, ну, пустая достаточно территория, на которой, наверное, нельзя и, скорее всего, невозможно жить. Но буферная зона может происходить в жизни человека не только вот в территориальном смысле этого слова. Что самое актуальное, я думаю, для нас сегодня, размышляя над текстом из Евангелия, мы увидим, что буферная зона чаще всего бывает в духовной жизни людей. Если на территории в буферной зоне жить невозможно и запрещено, то в вопросах своей веры очень часто люди предпочитают жить в буферной зоне. И мы поразмышляем об этом и будем говорить. Историю, которую мы возьмем из Евангелия, произошла примерно через 30 лет после того, когда Иисус Христос воскрес из мертвых. Спустя 30 лет, за этот период, мы знаем с вами, что люди, которые были очевидцами этого события, они видели Христа воскресшим, это их очень впечатляло, они понимали, что это не просто какой-то пророк и учитель, они стали его последователями, стали нести эту весть об Иисусе Христе, умершем и воскресшем, по всей территории. Тогда это начиналось сначала в Иерусалиме, потом по Иудее и распространялось на всю Римскую империю. Одним из таких ревностных проповедников Иисуса Христа был апостол Павел. Христос, мы знаем, явился ему на пути в Дамаск, живой, воскресший, это было удивительно для него. И он стал говорить о Христе всем другим людям. Пришло время за его проповедь, его арестовали, посадили в кандалы и привели на допрос к римскому проконсулу Фесту. Фест ничего не соображал в религиозных вопросах иудеев, поэтому он не мог понять, как Павла судить. Он был ставленником Рима в Иерусалиме, и вот он должен был следить там за порядком. И вот Павла привели до допроса, и Фест понимает, но ничего не может сделать. Поэтому случилось так, что по случаю к Фесту зашел в гости царь иудейский Агриппа. И они чаевничают, и Фест говорит: помоги мне разобраться в деле в вашем иудейском, потому что я не очень понимаю, вот есть у меня узник ваш, там какие-то религиозные вопросы, ну и я как римлянин не сведущ в этом. И они собирают некоторое такое судилище, собрали там, значит, был у них, ну, какой-то, я не знаю, там, стол, письмена там какие-то, ну, кто вел это дело, как-то записывали, протоколировали. Пришел туда Фест, проконсул Рима, пришел туда царь Агриппа со своей сожительницей и со своей свитой, и вот когда они все расселись, завели туда узника апостола Павла. Апостол Павел начал свою защиту, и защита длинная была, мы ее всю читать не будем, если вам интересно, вы можете прочитать ее дома, она находится в книге «Деяния апостолов». Концовка – это история. Мы прочитаем с вами ее. «Поэтому царь Агриппа», Павел говорит, он обращается к Агриппе, «поэтому царь Агриппа, я проповедовал по всем земле иудейской и языческой, чтобы они, иудеи и язычники, возвратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. И до этого дня я ничего не говорю, кроме того, что Христос пострадал и умер на кресте, и первый, кто воскрес из мертвых, принеся свет народу и иудейскому, и язычникам». Павел еще продолжал говорить в свою защиту, когда Фест громко закричал: «Павел, ты сумасшедший! Большая ученость довела тебя до безумия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал Павел, — я не сумасшедший, но говорю слова истины и здравого смысла. «Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело». Он говорит об Агриппе уже. «Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я убежден, что все это не осталось для него незамеченным, ведь происходило это не где-нибудь в глухом углу. Царь Агриппа, веришь ли ты пророкам?» «Знаю, что веришь». Тогда Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел ответил: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я». Ну, конечно же, кроме этих цепей узника. Когда он так сказал, царь и правитель, и вереника, сидевшие с ними, встали и вышли. Так закончился суд над Павлом. Закончился тем, что у Феста началась истерика, и Агриппа, не выдержав аргументов, почти убежденный стать христианином, покинул зал суда. Буферная зона. Свободная, ничейная земля. Я вне законов той или иной страны или территории. Я свободен. В вопросах духовных я свободен выбирать и сам определять, что является хорошо, а что является плохо. Буферная зона – это та территория к жизни, где я… Плюсы. У нее есть определенные плюсы, знаете, вот у буферной зоны. Мы переносимся от территориальных вопросов больше к вопросам духовным, к вопросам моей веры. Как я уже сказал, людям всегда проще жить в буферной зоне. И причина, почему они ее выбирают, она заключается в том, что в буферной зоне есть определенные плюсы. В буферной зоне ты свободен. Ты свободен от законов. Когда переходишь на территорию Бога, ты понимаешь, что у Бога есть определенные заповеди, законы, требования. И человек говорит: я не готов жить вместе с Богом по его заповедям. С другой стороны, человек как-то понимает, ну, что Бог-то есть, и отрицать это невозможно. Поэтому полностью отвергать Бога человек не решается, и выходить на противоположную сторону, конфликтующую к Богу, где все можно, где все дозволено и все допущено, человек тоже не решается. И поэтому проще жить где-то вот в такой вот зоне свободы, где он сам себе господин, хозяин, он верит и в это, он верит и в это, он все допускает и сам определяет себе ход своей жизни. Однажды, когда мы возвращались с Монголии в Россию, часть нашей команды застряла в буферной зоне. Они, значит, перешли границу с Монголией, их выпустили, а российская сторона закрылась на обед. И обед между Монголией и границей длится 2 часа. И вот наша команда, она оказалась в буферной зоне. Здесь забор, спустя 50 метров примерно здесь еще один забор. Там охранники охраняют ту территорию, а там охранники охраняют ту территорию. Но когда ты находишься здесь, ты никому как бы не нужен. Ты, в принципе, никуда не можешь деться. Но ты абсолютно свободен. Ты никогда не позволишь себе сделать на пограничной заставе то, что мы сделали в буферной зоне. И наши там развернули обед, там приготовили, все покушали, поставили ворота и давай играть в футбол. Ну, как-то надо было скоротать 2 часа времени. Буферная зона – это место, где ты свободен, где ты сам себе какой-то определил закон, чем захотел, тем и занялся. Итак, плюс буферной зоны – почему люди выбирают ее? Потому что я сам выбираю, во что мне верить, как мне жить, что хорошо и что плохо. В буферной зоне еще один плюс. Там очень удобно. Потому что границы и одной государства, и второго, они очень рядом. Ты всегда можешь либо на ту сторону уйти, если тебе там вот невыгодность, ты можешь переметнуться в эту сторону. Это, знаете, такая середка, где ты постоянно можешь лавировать. Это тогда, когда... Допустим, в вопросе нравственном, духовном, тебе говорят: ну, вот это нельзя, это является грехом. Но ты понимаешь, что это тебе сейчас очень неудобно. Ну, допустим, женщине говорят: ну, аборт – это грех. Но она понимает, что она молодая, и она вообще не планировала рожать, и как бы вот не хотелось от этого отказываться, поэтому она говорит: ну, я как бы вот подальше от этой границы отойду и сдвинусь ближе вот к этой границе, где это можно делать. А потом где-то вот ближе к этой границе она сталкивается с вопросами духовными, может быть, с вопросом жизни и смерти, да, с тем, где я буду, после того, как я умру, вечность где я буду проводить. И человек начинает задумываться. И он не то, что прям начинает влюбляться в Бога, но он ближе к этой границе, да, он начинает ходить в храм, там, я не знаю, принимает крещение, может быть, крестики носит, может быть, что-то еще делает, но он уже ближе к этой. То есть в буферной зоне ты как бы вот постоянно, тебе удобно, ты то туда, то сюда, вот в зависимости от обстоятельств жизни, ты вот так вот удобно лавируешь между этими двумя програничными территориями в твоей жизни, между Богом, да, который за праведность и святость, и между дьяволом, который за полный разврат и разруху твоей жизни. И вот в этой территории, в буферной, да, очень удобно можно, ну вот как-то искать, такой фарватер свой пробивать. Люди, живущие в буферной зоне. Я думал, как их охарактеризовать? Как можно охарактеризовать человека, который живет в духовной жизни в буферной зоне? Я думаю, это человек, который верит, что есть что-то там. Все называют по-своему. Кто-то говорит высший разум, кто-то какая-то сила добрая, да, кто-то это называет Богом. Ну, каждый как-то по-своему назвал. Кто-то верит даже, что Христос есть, да, и вот как бы его законы. Но при этом абсолютно по ним жить он пока не готов. Но что-то мешает в жизни, и поэтому вот он как-то ищет что-то более удобное. Это люди, ну вот, которые в буферной зоне. Я думаю, периодически все мы в ней оказываемся. Может быть, кто-то из нее не выходил. Я думаю, каждый может взглянуть на себя. Наш царь Агриппа, ключевой герой этой истории. Царь Агриппа жил в буферной зоне, друзья. Царь. Я не специально выбирал эту картинку, просто когда я набрал слово «царь» в поисковике в Яндексе, выскочил вот один из вариантов. Но если бы это было не 2000 лет назад, может быть, примерно так это и было, да? Царь Агриппа. Царь Агриппа жил в буферной зоне, друзья. Какой была его жизнь, исходя из того отрывка, который мы прочитали? Он был в меру религиозен. В меру религиозен, друзья. Смотрите, мы прочитали текст, в котором было очевидно, что он знал Писание, во-первых. Мы не знаем, откуда он узнал, подарил ему кто-то Библию, где-то он с ним встречался, но он был достаточно сведущ в Писании. Более того, написано, он верил в пророков. То есть он не просто, ну, у него где-то была, пылилась Библия там на полочке, да? Он читал ее, где-то он был с ней знаком, он знал пророчества, которые были предсказаны в Писании, и он верил, что они должны исполниться, и все, что в Писании написано, это истина. Итак, он знал пророчества, он верил в них. Будучи евреем по национальности и выросший в иудейской традиции, естественно, Агриппе было известно все, что было связано с Иисусом Христом. Он не мог не знать о Христе, о том, что, как он жил, чему он учил, к чему призывал, и о его смерти, в конце концов, и о слухах, которые ходили, что он воскрес, Агриппа не мог не знать. Он был очень тесно знаком с Писанием, с традициями иудейскими. Периодически он посещал храм, но тогда был не православный, тогда был храм Иерусалимский. Он посещал храм, ходил, совершал какие-то мероприятия. Я вот крестик здесь воткнул, не знаю. Но тогда крещение евреи не принимали. Какие-то обряды он исполнял, там жертвы приносил. Но все, что было необходимо для отношения человека с Богом. Он был таком в меру религиозным молодым современным царем. Помимо того, что он был в меру религиозным, он был чуть-чуть и в меру развратным человеком. Он не очень любил отказываться от тех удовольствий, которые ему вот приносили какое-то удовлетворение, радость, которые ему нравились, и поэтому, ну, многие вещи он себе позволял. Обычаи или обыденность царской жизни, дворовой, ну, ей были присущи какие-то пьянки, небольшие такие вечеринки, гулянки, немножко разврат. Ну и вот такой вот образ жизни царя Агриппы, он в принципе ему нравился, и отказываться от него он не собирался. Агриппа очень любил свою двоюродную сестру Веронику. Кстати, на этот суд он пришел вместе с ней. Любил он ее, двоюродная сестра. Несмотря на шумиху, которую это пишет историк Иосиф Флавий, он говорит, была большая шумиха, их обвиняли в кровосмесительных связях. А Вероника бросала, она была сожительницей то одного императора, то другого потом. Но Агриппа всегда добивался, чтобы она возвращалась к нему. И несмотря на такое всеобщее возмущение в народе, что брат сожительствовал со своей сестрой, особо Агриппа на это закрывал глаза, и вот даже мы видим, на суд он пришел вместе с ней. Христианство запрещает подобные связи, вообще христианство осуждает связи вне брака любого характера сексуального. Агриппа, естественно, это понимал. Поэтому я говорю, он был в меру религиозен, там, где это было необходимо, и он был в меру достаточно грешен, ну, там, где хотелось. Человек, который жил в буферной зоне. Буферная зона – это где ты сам определяешь, что хорошо и что плохо, что допустимо, недопустимо, где рамки, размеры и границы жизни вот этого можно, нельзя. Буферная зона – это где ты что-то сделал для Бога, как бы вот какие-то галочки закрыл, и в принципе берешь о жизни то, что тебе хочется. Агриппа. Я подвел такое резюме под ним. В меру развратный, не фанатично религиозный, в хороших отношениях с Римом, это было важно для него, молодой царь в расцвете сил, удобная, сытая, довольная жизнь в буферной зоне. И вот в этот момент к царю, вот к такому, приходит Бог. Приходит странным образом, мы об этом еще поразмышляем, через проповедь Павла, приходит как-то неожиданно, но приходит Бог. И мы поразмышляем немножко здесь о Боге, друзья. Если вы согласитесь со мной, Бог приходит не вовремя. Вы согласны? Ну как-то не очень вовремя, да? Итак, сытый, здоровый, симпатичный, успешный. Все в жизни сложилось. Причем у него был даже карьерный такой рост у Агриппы. Он сначала был царем над маленькой провинцией, потом его Рим расширял пределы, и вскоре он владел почти там всей Иудеей и Палестиной как царь. Ну тогда эти вопросы Рим решал. И вот в его жизнь приходит Бог. Не вовремя, друзья. Бог нужен кому? Бог нужен старым, да? Я правильно понимаю? Бог нужен больным. Ну, когда ты заболел, Бог нужен? Бог нужен, когда что-то стряслось в жизни, там такое вот катастрофичное. А Бог нужен, когда ты умирать, наверное, собираешься. Или кто-то умер рядышком. Бог нужен, когда что-то происходит. Ну, Бог не нужен, когда ты успешен, в принципе. Люди сегодня живут, и они говорят, слушайте, ну в старости я об этом подумаю. Друзья, сегодня, когда я молодой, когда у меня все впереди, когда вот она жизнь, она так крутится, вдруг начинать какие-то вот эти духовные поиски, оно мне надо, у меня есть цели, у меня есть мечты и так далее. Бог, кстати, не против цели и мечты. Но Бог приходит к Агриппе. И Бог приходит не вовремя. И если сегодня ты подобно этому молодому царю, здоровый, крепкий, ни в чем не нуждаешься, и слушаешь эту проповедь, то Бог приходит к тебе сейчас через свое слово. И, дорогой друг, он приходит не вовремя. Может быть, ты не очень планировал его ждать в этот момент. Потому что, когда ты живешь в буферной зоне, это, кстати, уже минусы буферной зоны. В буферной зоне все всегда не вовремя. И все всегда неожиданно. Ты живешь в буферной зоне, ты постоянно живешь на грани какого-то риска. На грани каких-то сомнений и неуверенности. И поэтому в ней все происходит не вовремя. Не вовремя жена пришла, да? Не вовремя дети родились, нужно ими заботиться, а мне как бы вот некогда. Не вовремя заболел, не вовремя захворал, не вовремя одно случилось, другое случилось. Кризис пришел не вовремя. А потом умер не вовремя, так и не успев примириться с Богом. И неважно, сколько тебе было лет. В буферной зоне, когда живет человек, когда ему кажется, что он все так спланировал, и он тихо между посередки где-то плывет, там всегда и очень часто бывает не вовремя. Бог приводит не вовремя. Это значит, что он нужен старым и молодым, больным и здоровым, успешным и не очень. Бог приходит к каждому человеку вне зависимости от нашего статуса, положения, потому что он понимает, что то, что он предлагает, это не связано никак с материальными вещами. И если бы Бог предлагал здоровье, то Бог нужен был бы больным. Если бы Бог предлагал богатство, то он нужен был бы бедным. Если бы Бог предлагал какой-то, знаете, такой успех в жизни, то он нужен был каким-то таким разочарованным и подавленным. Но Бог предлагает нечто большее, поэтому он приходит к каждому человеку. И иногда не вовремя. Второе. Бог пришел к Агриппе, и, в принципе, это не нужно было Богу. Это важно понимать, друзья. И когда мы говорим, и кто-то нам говорит, слушайте, нужно иметь отношения с Богом, и Бог очень важен в твоей жизни, Он важен в моей жизни. Нам кажется, ну что вы докопались до меня своим Богом? Ну, Господь, ну приду я к тебе, когда мне будет нужно. Но Богу не нужно это. Смотрите, что говорит Павел Агриппе. «Я проповедую это и иудеям, и язычникам, что им нужно покаяться и вернуться к Богу». Кому нужно? Он говорит, я проповедую это всем, иудеям, язычникам, тебе, Агриппа, говорю. Людям нужно покаяться и вернуться к Богу. Кому это нужно? Это нужно людям. Друзья, нужно понимать, что Богу наше возвращение к Нему, оно не столько нужно. То есть оно не нужно в плане того, что Он в чем-то нуждается. Нет, Он этого желает. Ради того, чтобы мы вернулись к Нему, Он пошел на крест. И он очень хочется, чтобы каждый из нас вернулся к нему, поэтому он приходит в жизнь каждого из нас, иногда стучится в нее. Но Бог не нуждается в этом, как в чем-то имеющий нужду. мы нуждаемся, потому что нам не достает чего-то, потому что нам нужны отношения с Богом. Евангелие говорит, Бог сотворил, который мир и все, что в этом мире. Этот Бог, который является Господом неба и земли, этот Бог, который не живет в каких-то рукотворенных храмах, Он не требует служения рук человеющих, как будто имеющий в чем-либо нужду. Бог сам дает всему жизнь и дыхание, и все. Бог не имеет ни в чем нужды. Он самодостаточен. Мы ограничены, и мы нуждаемся в нем. Может быть, смотрел кто-то фильм с Томом Хэнксом «Терминал»? Помните историю, где главный герой, Виктор Наворский, прилетает в Нью-Йорк, да? И во время полета в его стране происходит гражданский переворот, неугодный США. И вот он спускается с трапа самолета, заходит в терминал, да? И оказывается, что его виза уже недействительна, потому что в его стране произошел переворот. Он не может зайти на территорию аэропорта, не может как бы зайти в Америку, хотя прилетел туда. И он не может улететь обратно, потому что закрыта граница и вот вся связь с его страной. И этот человек вынужден жить в терминале, в буферной зоне, где ты ограничен в пространстве, где у тебя не так много выбора, что есть, да, и чем заняться вообще. Вот человек оказался вот в этом замкнутом пространстве. И если кто не смотрел фильм, вы посмотрите, вы увидите, насколько тяжела там была жизнь, и насколько он нуждался в том, чтобы из этого терминала вырваться. Когда Бог приходит к Агриппе, он говорит, Агриппа, ты в буферной зоне. Но один из ее самых больших минусов – ты очень ограничен в ней. Живя в этой буферной зоне, ты очень ограничен. Ну, во-первых, ты до конца не желаешь окунаться в развратную жизнь, потому что понимаешь, что ты очень быстро погибнешь там. И жить без Бога полностью ты не хочешь, ты как-то держишься за Бога. Но ты не испытываешь блаженства и счастья жизни с Богом. Ты не испытываешь удовлетворения той жизни, которую может дать тебе Бог. Тебе кажется, что она скучная. Ты даже не представляешь, насколько она потрясающая, когда у тебя есть правильное отношение с Богом. Поэтому Бог приходит к Агриппе, и это нужно не Богу, друзья, это нужно Агриппе. Когда Бог приходит в вашу жизнь, это нужно вам. Это не нужно Богу. Мы ничего не дадим Богу такого, чего у него нет. Но мы многое можем получить. Следующее. Бог приходит и заходит через дверь. Я объясню, что это значит. Бог приходит к царю, вот к этому царю, и он заходит через дверь. У меня такое иногда представление, что человек представляет, что Бог в его жизнь постучится примерно таким образом. Он сидит дома, делает что-то неправильное, он понимает, что это неправильно, но не может справиться. И Бог должен просто выломать большим взрывом дверь. А ангелы должны залететь в комнату, увалить вас на пол, связать руки, посадить. И вы так оборачиваетесь уже связанные, и на соседнем кресле напротив сидит Бог и говорит, ну я пришел к тебе. Ну, мне иногда кажется, что Бог в нашем представлении должен как-то так вломиться в нашу жизнь, там что-то сломать, переломать, и так вот нас уже куда-то вот надломить, чтобы мы все сказали, Господь, ты нужен мне. Друзья, Бог приходит к Агриппе через дверь. Я объясню, что это значит. Это значит, что он зашел обычным, нормальным, естественным путем. И когда очень часто Бог стучится в наше сердце, в нашу жизнь, это не всегда таким образом, что он вламывается. И когда жизнь рушится, и там все уже ломается, это значит, что ну, я уже столько раз не слушал, когда он мне стучался. Потому что очень часто Бог приходит тихо и спокойно. И к Агриппе он стучался много раз. То, что Агриппа знал пророков, это значит, что Бог уже стучался в его сердце. Это значит, что через свое слово, через Библию, Бог уже как-то обращался к нему и говорил, слушай, почитай, слушай, ну вот, и множество раз. Бог обращал свое внимание естественным, простым путем, через Слово свое. Агриппа знал о Христе, о Его смерти, о воскресении. Он слышал, он где-то был, он каким-то образом был свидетелем. Кто-то приносил ему эти слухи. Как и к нам с вами, да? Когда я живу и, в принципе, ну вот в этом мире, Бог, если я проанализирую свою жизнь, я увижу, как часто Бог в мою жизнь стучался спокойно, тихо, приходил и говорил, слушай, есть удивительная, прекрасная жизнь, и она в отношениях со мной. Бог стучался к Агриппе через свидетельство других людей. Если вокруг вас живут люди верующие, то это проповедь, когда Бог стучится к вам в жизнь. И он говорит, посмотри, он несовершенен, но посмотри, как он любит меня, и как я забочусь, и какие у нас отношения с ним. Это проповедь для тебя, его жизнь. С другой стороны, есть люди, которые отвергают Бога. Бог говорит, посмотри на их жизнь. Тебе несложно проанализировать. У царя Агриппы были свидетели. Это его родственники. Его прадед у Агриппы. Его прадед был Ирод Великий. Вы помните, что он сделал, Ирод Великий? Да, храм построил, красавчик. Что он еще делал? По отношению ко Христу. Ирод Великий, первый, кто познакомился с Иисусом Христом, встретился с ним. Когда Христос только родился, к нему пришли и сказали, родился царь иудейский, пойдем поклонимся. Ирод вырезал всю деревню детей там, да? Пытаясь уничтожить младенца Христа. У Ирода была мания того, что кто-то посягнет на его трон, на его господство. Он боялся этого. Поэтому он вырезал все, и детей вырезал. И 4 своих сыновей, которых заподозрил в том, что они свергнут его с трона, тоже зарезал. И нескольких жен своих. И уже в Иудее говорили, что выгоднее быть свиньей Ирода, чем его ребенком. Потому что он всех заподозривал в измене. И он постоянно боялся, что Бог возьмет господство в его жизни. И поэтому он пытался уничтожать Бога. Это был его прадед у Агриппы. У него был его дядя. Ирод Антипа. Ирод Антипа тоже вел не очень такой хороший образ жизни, но он боялся Бога. И Ирод Антипа жил во времена Иоанна Крестителя, одной из пророков, который призывал людей к покаянию. И пришло время, когда в таком, знаете, в пьяном развратном угаре, когда там девушка его завлекла своими танцами нехорошими, он отдает указ убить Иоанна Крестителя и обезглавить его. Впоследствии мы встречаем Ирода Антипа, когда к нему привели на суд Иисуса Христа, и он там допрос сделал, и потом отправил его опять к Пилату. Он участвовал в этом суде. Он был знаком со Христом, он хорошо знал, о чем он учил и призывал, но отверг и Христа, как и его дед, ну вот Ирод Великий. И Ирод Антипа, он закончил свою жизнь где-то в ссылке. Агриппа знал это. Агриппа знал жизнь своего отца. Отец Агриппы тоже был царем в Иудее, он гнал и преследовал христиан, Христа тогда уже не было, он уничтожал христианство, он в угоду иудеям сажал их в тюрьмы. Он первый, кто убил первого апостола Иакова, он арестовал Иакова и Петра, Иакова обезглавили, он хотел убить Петра, но Бог вмешался в этот процесс, и Евангелие говорит, и история, что вот отец Агриппы, этого молодого царя, он принародно, когда воссел, то Бог поразил его, он изъеденный червями, упал мертвым и умер. И вот свидетельство этих людей, на которых он посмотрел, это родственники, вот это прадед, да, это его дядя, это его отец, это люди, которые встречались с Богом, в жизнь которых Христос стучался, но они отвергли его, и это жизнь, которая немножко печально закончилась. И Бог всегда приходил в жизнь Агриппы, и через это свидетельство тоже. И в данной ситуации мы видим, что Бог пришел к царю через странную проповедь какого-то престарелого христианина, который вставал в потертой одежде, и на его руках были кандалы, и Павла ввели, да? Этот человек, он не внушал какого-то такого, ну, лидерства, чтобы он меня чему-то учил, а я вот царь сижу. Но Бог через этого человека, скромного и простого, пришел в жизнь Агриппы и начал говорить ему, и начал проповедовать. И вся защита Павла, она сводилась к тому, чтобы рассказать о Агриппе Евангелие. Итак, Бог заходит через дверь. Последнее, друзья. Когда Бог пришел к Агриппе, он пришел с конкретным предложением. Кого он предложил? Себя, распятого и воскресшего. А Бог пришел к Агриппе и предложил себя. Павел говорит Агриппе на этом суде. Христос умер за твои грехи, Агриппа. А Агриппа, в отличие от нас, он точно знал, что Христос-то умер на кресте, потому что он жил в те времена. И Павел говорит ему, Агриппа, Христос умер за твои грехи. Воскрес на третий день, и он единственный шанс на свет в твоей жизни, на свет как святость, на свет как спасение, на свет как избавление от твоей вот этой какой-то обыденной и безысходной жизни, в которой ты запутываешься. Бог приходит и предлагает себя распятого, воскресшего и дающего спасение человеку. Павел говорит другими словами, Агриппа, в жизни, в буферной зоне, она лишает тебя самого главного. Нет, она, может быть, тебе много чего дает, но она лишает тебя самого главного. Она лишает тебя вечности с Богом. Нет, ты иногда пользуешься Богом, ты иногда переходишь где-то вот ближе к Нему, но ты лишен самого главного до тех пор, пока ты не посвятил свою жизнь полностью, не раскаялся в своих грехах и не отдал свою жизнь Ему, не сделав Его господином своей жизни, Агриппа, до тех пор, пока ты в этой буферной зоне, ты лишаешь себя самого главного. Это жизни в Божьем Царстве. Если вы внимательно еще раз прочтете этот отрывок, вы увидите, что речь апостола Павла, которая была достаточно длинной, может быть, не такой длинной, как моя проповедь, но длинной, она мало кого беспокоила. Они слушали, сидели, может быть, там писарь что-то записывал, и они думали, ну, наверное, он ни в чем не виновен, и это не слушали. Но когда апостол Павел заговорил о смерти Иисуса Христа, о Его воскресении и о том, что Он является единственным средством спасения для рода человеческого, в зале произошел бум. Реакция была потрясающая. Римский проконсул, человек, имеющий большую власть, вскакивает и громким голосом в зале суда начинает орать и обвинять Павла в том, что он сумасшедший. Агриппа со всей своей свитой встает и покидает зал суда. Все до этого шло неплохо. Павел проповедовал, рассказывал, приводил пророчество, и они его слушали. Это было интересно и познавательно. Но потом Павел подходит к кульминации и говорит, кульминация всей вот этой проповеди, она заключается в том, что Христос умер за ваши грехи, за твои, Агриппа, за твои, Фест, за твои, друг, и за мои грехи. Христос умер на кресте, воскрес из мертвых, и сегодня Он единственный путь для спасения. Бог пришел в жизнь Агриппы через эту проповедь и сказал, я предлагаю себя, распятого и воскресшего, чтобы жизнь твоя была спасена. Эта проповедь вызвала бум. До этого все было неплохо. Но тут Фест скакивает и кричит, а Агриппа покидает со своей свитой зал. Почему такая реакция, друзья? Почему так было все неплохо до этого? А когда речь дошла до Христа, произошла бурная реакция у людей. Потому что если Христос, который на самом деле умер, воскрес из мертвых, вы подумайте об этом. Если Он умер, но Он и воскрес из мертвых, но Он не просто человек. Друзья, Он не просто пророк. Он единственный, который имеет власть над смертью. А это значит, Он истинный Бог. А это значит, что истин в мире их немного. Истина, она только одна. Она в Иисусе Христе. Это значит, путей к Богу их тоже немного. Путь к Богу только один. И он через Иисуса Христа. Это значит, что нет никаких буферных зон. Это значит, что либо ты живешь на стороне Бога, либо ты живешь без Бога. И неважно тут, сколько ты делаешь добрых дел, какие ты религиозные обряды исполняешь или какая у тебя философия в жизни, есть только один путь к Богу, к спасению твоей и моей души. Это вера в Иисуса Христа. И эту истинность Он доказал своей смертью и воскресением, и тем, что воскресший, живой Он явился многим. И поэтому речи Павла о Христе, она вызывает бурную реакцию, потому что она ставит человека перед выбором. Нет, я представлял, что я всегда живу в буферной зоне, и я был там, себя чувствовал неплохо. Но когда ты встречаешься с Христом распятым и воскресшим, ты вдруг понимаешь, ты либо с Богом и в Его Царстве, либо ты без Бога, и ты в погибель уходишь. И нет середины. И какие были последние слова Агриппы? Когда Павел поставил его перед выбором этими словами, речью о Христе, Агриппа сказал то, что сегодня говорят многие. Он говорит, Павел, ты почти убедил меня стать христианином, но чуть-чуть не хватило. Не, я почти, я все понял, я все осознал, И я понимаю, что без Христа в моей жизни я обречен. Ты почти убедил меня стать христианином. Но что-то мешает мне в моей жизни. Что-то я не готов оставить. Это то, что говорят сегодня люди очень часто Богу. Они говорят, я в принципе понимаю. Ну да. Да, если Он воскрес, Он истинный Бог. И это единственный шанс. И другого у меня нет. Но вот в этой жизни, вот в этой, в которой я привык жить, есть что-то, что меня так сильно держит. Вполне возможно, что у него была эта Вероника, его сожительница. Может, он ее боялся оставить, я не знаю. Он ее сильно любил. Может, какие-то другие варианты, грехи, пороки, образы жизни. Я не знаю, что Агриппа боялся оставить. Но что-то его стормозило. И он сказал, ты почти убедил, но чего-то не хватило. И он ушел из зала суда. Писание говорит, возмездие и наказание за грех – смерть. Но есть дар Божий во Христе Иисусе, в Господе нашем. Есть дар, есть некий подарок. Это спасение, которое Бог предлагает человеку. Бог предлагает некий обмен. Бог предлагает человеку что-то получить от него. И это что-то касается спасения моей души. Вторник, 18 октября 2012 года, вошел в историю под весьма громким и неоднозначным названием «Сделка века». Гилад Шалит, капрал израильской армии, провел в плену у Хамаса 1940 дней, это более 5 лет. За свободу Шалита Израиля заплатили очень дорогую цену. Итак, его захватили в плен, в Хамас, и этот капрал, он находился в плену. И между израильским государством и Палестиной несколько лет шли переговоры о его освобождении. И постоянно менялись условия освобождения, обмены и так далее. И в результате два государства договорились. За свободу этого капрала Израиль заплатил. Из тюрьмы выпущено было в тот день, в день освобождения, 477 палестинских террористов. Эти 477 террористов убили 599 израильтян при жизни. Из них 450 мужчин и 27 женщин. 287 из этих террористов были приговорены к пожизненным срокам за убийство. 20 из этого числа к 10 и более пожизненным срокам. Еще 550 террористов в рамках данной сделки были освобождены в декабре этого же года. В итоге за свободу одного солдата в общей сложности Израиль заплатил свободой 1027 террористов. Эту сделку назвали в 2012 году «Сделкой века». Но сделка века, друзья, это не тогда, когда одного солдата меняют на 1000 террористов и дают ему свободу. Сделка века, она заключается не в этом. Сделка века – это когда за мои грехи Бог в Иисусе Христе идет на Голгофский крест и предлагает мне спасение. Вот это есть сделка века. Это когда Бог говорит, приди ко мне, и мы сделаем с тобой сделку века. Она самая выгодная для тебя, и она ничего не дает в принципе мне. Мы говорили с вами, что мы ничего не дадим Богу, Он абсолютно всем обладает. Но Он предлагает самую безрассудную сделку века, когда Он говорит, что там, на Голгофском кресте, я готов умереть за твои грехи. Готов. Ты за свои грехи должен быть наказан. Я готов это сделать вместо тебя. И в результате подарить тебе спасение. Сделка века – это когда Бог говорит, ты приходишь ко мне грешный, а уходишь прощенный. Сделка века – это Бог, когда ты говоришь, приходишь ко мне с каменным сердцем, черствым, сухим, а уходишь с каким? Плотяным сердцем. Бог говорит, я даю сердце новое. Сделка века – это когда ты приходишь ко мне алчущий, жаждущий правды, а уходишь насыщенный. сделка века – это ты приходишь с покаянием к Богу, с молитвой покаяния, с сокрушением, а уходишь оправданный и спасенный. Вот это сделка века. И эту сделку века Бог предлагает каждому человеку, потому что за твои и мои грехи уже было заплачено на Голгофском кресте. Шаг можем сделать только мы. Согласиться на эту сделку или не согласиться. Агриппа сделал свой выбор. Он решил остаться в этой буферной зоне, которая не дает ему ничего. И ни единого шанса без Христа на спасение он не имеет. Какой шаг сделаешь ты, это твой выбор. Но Бог в пасхальный день и в любой другой, умерший, воскресший, живой и сегодня здесь находящийся, предлагает спасение твоей душе. Подумай об этом. Если ты готов, если ты считаешь, что я не просто убежден в том, что Бог – единственный путь к спасению, а я готов, и я хочу жить с Ним, я хочу получить спасение, которое Он дает, и жить уже не господствуя сам своим руководством, но уже чтобы Он был Господин моей жизни, я хочу доверить свою жизнь Ему, то Бог говорит, тебе нужно прийти ко мне в молитве, в раскаянии, в желании попросить прощения у Бога за грешную жизнь. За жизнь не просто грешную, а за жизнь без Него, за то, что я столько, может быть, времени отвергал Его. Бог говорит, ты должен в этом покаяться, ты должен в этом попросить прощения. Ты должен захотеть жить по-другому. Это есть момент покаяния. Если у тебя будет желание сделать это, ты можешь сделать это сегодня, в течение этого собрания. Я предлагаю сейчас, может быть, 2-3 минуты побыть в тишине, и каждый, чтобы мог поразмышлять. Я не знаю, что говорил Бог лично вам, но я знаю, что если вы не живете в мире с Ним, то вам необходимо это сделать. Сейчас будет музыка, и вы можете просто поразмышлять. Примите решение. После этого я помолюсь молитвой человека-грешника. Если эта молитва, она будет созвучна с тем, что в вашем сердце, с тем решением, которое приняли вы. Вы можете про себя повторять ее. Вы можете молиться своими словами. Но это должно быть ваше обращение к Богу, где бы вы говорили, Господь, ты нужен мне. Может быть, я не все понимаю, но то предложение, которое ты принес о гриппе, в отличие от него, я сегодня хочу принять. Подумайте об этом. Вы можете сидеть на своих местах, я помолюсь молитвой, как будто бы я молился Богу первый раз. Если вы желаете, вы можете повторять. Господь и Бог, я верю в Тебя. Я верю, что в Иисусе Христе ради меня Ты был на Голгофском кресте. Я грешный человек. Я много делал плохого. Самый большой мой грех. Все эти годы я отвергал Тебя. Я нуждаюсь в Твоем прощении. Я нуждаюсь в Твоем помиловании. Я прошу, чтобы Ты простил мне мои грехи. Я хочу быть новым человеком. Господь, я не хочу быть господином своей жизни. Но признавая Тебя Господом, я хочу, чтобы Ты царствовал в моей жизни. Спасибо, что услышал меня. Спасибо, Господь. Аминь.
Всего одна единственная жизнь. Мир расколол на два однажды, весь ход истории с собой разделив, и став во счёта точка важной. Иисус Христос явился во плоти, стал Божий Сын, как все мы, человеком, чтоб люди грешные исправили пути и с Богом примирились навеки. Он не имел ни дома, ни двора, он не учился в богословской школе, но совершал великие дела, как проявление Божьей воли. Он скромен был, богатства не искал, учил людей, как жить по Божьей правде, страдающим, больным и бедным помогал и относился к грешникам, как к братьям. Он не имел оружия и полков, и знаменитым был, хотел едва ли, всего лишь несколько учеников его в пути всегда сопровождали. Имел одно, только жизнь свою, и он дал ее сам, по доброй воле. Он принял боль, грех победив в бою, он сделал все, чтоб мы не знали боли. Своей жизнью праведной одной он сделал больше прочих знаменитых. Он навсегда оставил след живой, а те поверглись в прах, давно забытый. Знаком ли ты с ним? Знаешь ли его? И если встречи искренне желаешь и знаешь, встреча-то важнее всего, то ни на что ее не променяешь. Ищи его, он близок в час любой, он где-то рядом, он реален. Важнее всего познать его любовь, познать, как благ он. Так, как мы познали.